Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер. Программа «Культурный код» – это прямой эфир «Комсомольской правды». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу вы нас можете слушать с 17 до 18.00. Сегодня тема вообще очень такая интересная. Она связана и с моим прошлым или, может быть, настоящим, то, что кино я немножко отошел, занимаюсь театром, но продолжаю его любить, переживать за кино. Знаете, сколько мы приглашали режиссеров и общались. Но сегодня я хочу поговорить о Алексее Балабанове. Да, вообще, на самом деле, это яркое явление. Я рад, что я был знаком. Конечно, вы знаете его прекрасные картины. 25 февраля исполнилось бы 62 года со дня рождения Алексея Балабанова. Помните его фильмы «Брат», «Брат 2», «Груз 200», «Жмурки», «Кочегар». Многие другие уже стали такими символами уходящей эпохи 90-х годов. Но ушла ли она на самом деле? Почему в наше время так мало выходит настоящих фильмов о сегодняшнем дне? Ну, о будущем вообще редко снимается. Вообще не понимаю, почему, но об этом мы сегодня поговорим. И кто такой герой сегодняшнего дня? Пригласили мы для разговора актера, который снимался у Алексея Балабанова, Анатолий Журавлев, актер театра и кино. С нами на связи Анатолий Журавлев. Анатолий, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий. Здравствуйте всем радиослушателям. Рад всех приветствовать в эфире. Здрасте.
Да, вот первый вопрос такой, чтобы прям сразу перейти к Балабанову, вот то, что вы снимались. Что в работе с Алексеем Балабановым для вас, для вас лично, было самое сложное? Самое сложное.
Я вам скажу, что с Алексеем, в работе с Алексеем не было сложного вообще ничего. Так получилось у меня лично с этим человеком. Ну, как будто бы... Ну, представьте себе, как будто бы я его слышал как самого себя. Задачи, которые он ставил перед актерами, лично передо мной. Историю о персонаже, которого ты изображаешь, о картине, в которой ты играешь. Это было настолько доступно и понятно, что он только несколько поправочек красок давал уже на площадке. И ты уже, пожалуйста, плавал сам. То есть не было такого.
Ну, насколько насколько я знаю, да, что Алексей практически не работал большим количеством дублей, да, то есть я, насколько знаю, что все это было довольно-таки быстро, это было все быстро, делалось практически все с первого дубля. Я знаю актеров, которые тоже снимались, которые говорили, давайте еще, и Балабанов говорил, что нет, все, мы снимаем один дубль и расходимся. Вот вас, как актера, это не удивляло, что нету второй попытки?
А я вам объясню, почему. Нет, не удивляло. Как правило, у нас, когда ты работаешь с таким режиссером и понимаешь, что он берет в работу первый, максимум второй дубль, вот ты и вкладываешься, понимаете, как будто бы это сцена и спектакль. А это, ну как, ты вышел, или ты пан, или пропал, сыграл сцену, или ты ее провалил. То же самое здесь. На разгонку не было времени. Поэтому включаться приходилось, а это сразу было понятно, и все это усвоили для себя сразу же в первый дубль. И как ни странно, лично мне больше нравится играть с одного, максимум двух дублей. Поэтому, еще раз говорю, и в этом смысле мне было с Алексеем очень комфортно работать, потому что, ну как, Бывает, что и десятый дубль снимают. Все, но мне кажется, к десятому, там, к восьмому дублю
чуть-чуть зайдет. Я как раз не ставлю это в недостаток или в достоинство, потому что мы прекрасно знаем, там была такая прекрасная, абсолютно символ тоже эпохи, Мерлин Монро, помните, да, она меньше 50 дублей не снималась, да, 50 дублей, да, это была. Да, это не говорит ни о чем. Да, это говорит ни о чем. Потому что можно сказать, ой, это профессионально, это непрофессионально, это определенная эстетика, этика поведения и так далее. Но вы сказали по поводу там, театр, кино, в театре все-таки по-другому, но в театре есть репетиции. Да? В театре есть репетиции, есть направление, есть коррекция, и в этом отношении театр выигрывает. Очень сильно, и сейчас сегодня тому подтверждение. Он выигрывает насчет по поводу кино, ну, сегодняшнего, по крайней мере. Ну, насколько я знаю, да, общаясь с Балабановым, и мы были вместе на фестивале, на Кинотавре, он довольно-таки был, ну, по нынешним меркам,
неполиткорректным? Вот.
Ну да, он довольно-таки резко высказывался про всевозможные национальности и был довольно-таки резким человеком. Я не считаю, что это плохо. Я тоже не очень политкорректный. Я вообще не понимаю, что такое толерантность. Да? Вот я не очень это понимаю, если честно. В понимании сегодняшнего дня, понимаете? Вот были ли у вас какие-то споры, да, или какие-то конфликты социального плана? Ну, вы что-то обсуждали, или все было связано с работой?
Да, конечно, конечно, больше во второе. В этом смысле лично у меня не было таких кадров, где мой персонаж как-то вступал в конфликт с кем-либо на национальной почве. Потому что герои, в которых я играл, они в конфликте со всеми, понимаете, с самим собой,
они плохие ребята, правильно?
Ну, чтобы понять, плохие ребята, да? Конечно.
Плохие ребята.
В первую очередь. В первую очередь. И я не помню, чтобы у нас на площадке были какие-то стычки в этом смысле. О чем вы сейчас говорите? Вот.
Да. Скажите, Анатолий, а вот в тот период, когда вы снимались у Балабанова, да, вы уже служили в театре?
Я в это время как раз играл в театре Табакова, Олег. И как раз я. Он, как сейчас помню, отпрашивался у него поехать на съемки в Петербург на фильм «Брат». Вот. И Олег Павлович, уже зная работы Балабанова, так и сказал: ну, Леша, к Балабанову отпускаю. Вот. Понимаете?
Но я скажу, какой был у меня спор на Кинотавре, я его помню, была довольно-таки большая компания, мы сидели, обсуждали, и меня что сильно удивило, я прям дословно говорю, честно, Алексей Балабанов очень негативно отзывался о театре. Вот зачем этот театр, с ним надо всегда договариваться, нафига он нужен. Я говорю: слушай, подожди, но, во-первых, качество актера в театре гораздо выше. Ну, это объективно выше, да? Нет, да. Эти актеры театральные, они замучили, то репетиции у них, то они репертуар и так далее. Он очень резко относился к театру. Вот были ли какие-то у вас разногласия относительно вашей службы в театре?
А я вам скажу. Значит, было принято так, например, в нашем театре. И Балабанов об этом знал. Откуда, правда? Ну вот, значит, он написал, киностудия «Аленфильм» или вот этот вот производственный цех, который выпускал картину, вот этот вот продюсерский центр, они написали официальное письмо в театр Олегу Павловичу. Значит, что: Олег Павлович, просим отпустить на съемки фильма «Брат» вашего актера театра Анатолия Журавлева. Это письмо пришло. Даже были указаны какой-то конкретный период. Слава богу, у меня в этот период не было спектаклей. И Олег Павлович просто без проблем подписал эту бумагу, и я спокойно поехал сниматься. Я знаю, что...
Этот разговор был очень горячий. Я даже помню, чем этот ночные разговоры обычно заканчивались. Это была очень жесткая беседа, если было назвать беседой. То есть мы обсуждали вот эти проблемы театра. Ну, хорошо. Вот у меня вопрос такой. На ваш взгляд, что из той России, из той России, «Брата 2», «Жмурки», о которых рассказывает режиссер, осталось сегодня? Вот что считаете, что сегодня осталось в нашем укладе жизни?
Слушайте, вопрос какой интересный. Вот,
Или это совсем другая страна? Или совсем другая страна? Ведь страны СССР уже не существует. Да?
Да.
90-е годы – это такой очень большой рубеж. Он очень интересный для меня. Я очень много про это все знаю. Вот что, что-нибудь осталось из 90-х в нашем укладе? Или все-таки это совсем прошлое? По вашему мнению, Анатолия Журавлева.
Мне кажется, что все-таки 90-е со своей прямотой, своей резкостью, своей ушли, все-таки они остались там. Я помню студенческие годы, я помню, когда я сам был спортсменом, я, как говорится, на зуб попробовал. Я видел, что такое бандитские разборки. Я видел, не участвовал в них, но я видел это со стороны. Я знаю, что это вот сейчас ничего подобного, вот так, чтобы представить себе, какая-то компания ребят где-то как-то у ларька, знаете, рэкет выясняют. И этого сейчас я просто не представлю себе, что такое возможно. Мне кажется, сейчас это все ушло как-то в более такой, что ли, цивилизованный разбор, когда уже решают не дуэли на пистолетах, здесь что-то другое.
Да. Да, Анатолий, да, мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Да. Напоминаю, что вы слушаете «Культурный код». У нас в гостях Анатолий Журавлев, актер театра и кино, который снимался в фильмах Балабанова. И мы сегодня вспоминаем дату 62 года с дня рождения Алексея Балабанова. Вот видите, получается, что о 90-х есть еще спор. Продолжаем дальше. Небольшая пауза.
Меня тронула история.
Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
И Америка, и Европа. И теперь, слава богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которому когда-то эти страны достигли процветания.
Теперь, видимо, некоторое количество обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским виноделием. Это очень хорошо.
Надеюсь, что сегодня чарки будут полны.
Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда».
За все хорошее против всего плохого.
«Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Культурный код». Прямой эфир «Комсомольская правда». Я очень рад, что у нас есть сегодня такая возможность говорить о Алексее Балабанове. К сожалению, он ушел уже от нас. Прекрасный режиссер. Сегодня, 25 февраля, исполнилось бы ему 62 года. Да? У нас сегодня на связи Анатолий Журавлев, актер театра и кино, который снимался в картинах этого замечательного режиссера, потому что, почему говорю замечательный, на этом концентрирую внимание, у человека, у которого была своя позиция. Да, своя позиция, нравилась, не нравилась, но у него был свой стиль, свое понимание времени и отношение к своей профессии. Вот в первой части Анатолий Журавлев с нами на связи, актер театра и кино, почему-то про 90-е сказал, что это были какие-то разборки, бандиты и так далее. Анатолий, а что, больше ничего не было, кроме бандитов и разборок 90-х?
Нет, я вам скажу. Конечно же, были там по талонам, я это очень хорошо, эту историю помню, когда килограмм муки, килограмм гречки, килограмм какого-то пшена и почему-то еще бутылка водки. Это я запомнил очень хорошо. Потом 90-е годы для меня запомнились студенчеством. Я учился в театральном институте. Как ни странно, 90-е для меня годы не то, что я вам сейчас сказал про разборки, а больше в положительном смысле для меня. Более такая романтическая такая молодость. Вот для меня что 90-е годы чем запомнились. Ну, конечно же.
Но согласитесь, ну, еще же такой же важный момент, да, Анатолий, но да. В 90-е годы, вот я не знаю, это мое личное отношение к этому, да, я вот сейчас потихоньку тоже начал писать, вот я давно это собирался, я тоже сейчас пишу сценарий про 90-е годы, потому что очень много через меня прошло, и много чего я видел, и честно знаю, как это происходило, но не кажется, что в 90-е годы мы были более открыты, мы гораздо, может быть, резче высказывались, мы очень переживали за прошлое страны, за будущее страны, и не было такого ощущения, что это была какая-то некая такая, помните, ну, наверняка вы читали про оттепель хрущевскую, да, когда вдруг сказали, что так нельзя, коммунизм – это плохо, а вот это хорошо, и все стали очень активно развивать так сказать, ну, то, что мы называем собственной позицией, да, собственным я, да, и высказываться. Вот это же было плюс, по-вашему, или минус? Как вы считаете?
Вы знаете, я помню очень хорошо тот момент, когда каким-то образом кто-то прислал нам в институт. Я учился в Ленинграде, ну, так уже, скажем, в Петербурге, начинающимся, заканчивал, уходя из Ленинграда, пришло письмо. Кто поедет из ребят защищать Белый дом? А уже были в курсе всех новостей, что там происходило. Понимаете, стрельба, уже жертвы были. Я в первый раз в жизни столкнулся с реальной угрозой и своей жизни, потому что, скорее всего, пришлось бы ехать. Потому что прежде всего это касалось ребят таких, знаете, подготовленных. Вот. Мне так казалось, что мне нужно было бы ехать туда. Я в своей жизни не помню больше такой ситуации, когда мне нужно было вот так вот, понимаете, то, о чем вы говорите, когда либо да, либо нет. Вот эта ситуация, которая касалась нас всех, молодежи. Либо ты с тем, либо ты с этим.
Она, ну, разве... А мне кажется, это же всегда есть вопрос к самому себе. Да? А я где? Мое мнение, как я к этому отношусь, как я отношусь к этому. Мне кажется, это и сегодня есть, но конечно, в 90-е это было гораздо ярче, да, и люди высказывались, а сегодня, мне кажется, как-то есть некая усталость у людей, да, или кто-то говорит, что чего-то запрещают, хотя я считаю, что ничего не запрещают, и идет вещание, и вот мы на «Комсомольской правде» поднимаем жесткие вопросы, но общее настроение было, наверное, более категоричное. Но смотрите, помните крылатую фразу из того же фильма «Брат»? В чем сила, брат? Помните, да, вот эту фразу? В чем сила, конечно, брат? А вот как вы считаете, Анатолий Журавлев, да, вот актер, как вы считаете, в чем сегодня сила?
Наша сила в единении нашего народа. Мы потихонечку, как мне кажется, начинаем расползаться.
Чего, а что такое единение? Ну, объясните, я не очень понимаю. Ну, я ни с кем не разъединяюсь. В чем единение, по вашему мнению?
Вы знаете, как-то больше люди кучкуются, как бы немножко живут обособленно, дружка от дружки. Как-то люди, я уж не говорю про то, что это было всегда, но сейчас это еще больше, когда мы не знаем друг дружку, кто в подъезде, например, не знаешь, кто живет напротив тебя. А в 90-е или даже раньше такого никогда не было. И вот когда происходит вот это вот, когда я как бы, я в своей скорлупе, меня не коснется, да нет, коснется, и вот, ну, вот это...
Ну, так, может быть, поменялась сила? Да, смотрите, вот я про силу, да? Понятно, о какой силе говорил в фильме там «Брат», режиссер Балабанов, да? В чем сила, брат? Он об этом говорил. А в чем сегодня сила? Может быть, как раз этой силы нету? Нету силы в правде? Может, поэтому люди и боятся друг друга? Вот я поэтому про это они и меньше общаются. Да. Да? Вот, значит, да. В чем сегодня-то? А в чем сила сегодня? Вот есть ли эта сила в чем-то?
Ну, сегодня, к сожалению, в большинстве случаев сила в деньгах. и в том, и в их количестве. У некоторого сорта людей, к сожалению, и это ведет, это может привести к непоправимым последствиям.
Ну, деньги, как в том фильме, помните, да, в том фильме «Берегись автомобиля», что деньги еще никто не отменял. Деньги никто не отменял, да. И в 90-е годы, как раз когда все это обрушилось, да, и когда еще полностью разрушили СССР, вот там-то было крушение финансово серьезное, люди очень переформатировались, люди теряли работу. И там тоже все-таки деньги имели большое значение. Вот как вы охарактеризовали бы то время, в котором мы сегодня живем, да? Каковы его основные ориентиры для молодого поколения? Это деньги, как вы сказали, или что-то еще? Вот как вы чувствуете?
Я очень надеюсь на то, что большинство молодых людей, которые сейчас заканчивают школу и становятся студентами, вот потому как я иногда слышу разговор на улицах о том, как они рассуждают в интернете или выступают по телевидению. У меня есть большая надежда на то, что нашей молодежи все-таки процент хорошей молодежи, которая стремится к тому, чтобы работать на благо, извините за высокие слова, на благо нашей страны, своей родины, своего города, там, своего поселка. Таких людей у меня есть такое ощущение, больше их становится именно сейчас. Сейчас пошла другая молодежь, чем та, которая вышла из 90-х, потому что 90-е – это вот совсем молодежь, понимаете, которая, ну вот она, знаем мы, как мы все жили, как мы жили, как кем стали эти, это молодежь 90-х, понимаете, кем не стало. А вот сегодняшние ребята, вот есть такое ощущение, что они как-то, несмотря на то, что как бы все говорят, что ой, вот сегодняшняя молодежь, да, совсем беда с ними. Да нет, я не верю в это. Я надеюсь, что все-таки эти ребята, они как-то по-другому посмотрят на ситуацию, на мир и на отношения к деньгам.
Ну, дай бог. Анатолий, а вот в связи с этим у меня вот вопрос, вы видите, про молодежь, да? А почему тогда сегодня выходят, там, я говорю, и про сериалы говорю, и про фильмы, выходит такое количество фильмов про 70-е, 60-е, снимаются фильмы там про 30-е годы. А где сегодняшний герой? Вот, ну, понимаете, да, вот сегодняшний герой, если мы говорим про фильмы Балабанова, вот там был герой сегодняшний, эти фильмы выходили в 90-х, да, на стыке, да, 90-х, 2000-х. А почему сегодня тогда не снимают фильмы про ту самую прекрасную молодежь, о которой вы говорите? Вот, что это такой герой сегодняшнего дня для вас? Сегодня есть герой? Вы можете нарисовать образ его и характер героя сегодняшнего дня? Совсем мало времени остается.
Слушайте, вы мне задали очень-очень интересный и вопрос, на который я постоянно думаю.
У нас интересная передача. У нас 30 секунд. 30 секунд, пожалуйста. Герой сегодняшнего дня, портрет.
Вы знаете, я не могу сформировать героя сегодняшнего дня. Настолько он размыт. Наш герой сегодняшнего дня. Как ни странно, я не могу себе вам сказать в нескольких словах.
Очень жаль. Да, я понимаю, что это очень непростая задача, но мне кажется, в этом и есть большая проблема, что мы не понимаем, кто мы, откуда мы, куда мы движемся. Нет идеи, да. У нас в гостях был Анатолий Журавлев, актер театра и кино, который снимался в фильме «Балабанова». Мы говорим сегодня про 90-е, да. Сейчас будет небольшой перерыв, прервемся, и будет продолжение дальше с новым гостем. Большое спасибо, Анатолий.
Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером подрастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо.
Звонит бабушка. Она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты использовал шмат. Можно не позорить меня на всю страну и тся в своем посте написать грамотно, с мягким знаком.
Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Юрий Грымов к нам сейчас подключается с минуты на минуту. И также мы ждем Кирсана Николаевича Илюмжинова, отталкиваясь от дня рождения Алексея Балабанова.
Давайте выводите.
Да, про 90-е. Кирсан Николаевич, вы очень известный политический, общественный деятель, безусловно, не только в 90-х, но в 90-х вы были одним из первых лиц и государства, и медиапространства. Как ваше мнение про 90-е? Вы, может быть, тоже назовете их благословенными или нет? Лихие 90-е, как называют их по-другому?
Каждый как бы по-своему воспринимает эти 90-е годы. Я всегда с теплотой вспоминаю 90-е, потому что мое становление в 90-х произошло. В 89-м году я закончил ГИМО и пошел в бизнес. То есть была возможность пойти как бы в Министерство иностранных дел. Но я предпочел именно бизнес и прочитал в «Московском комсомольце» объявление, что они проводят конкурс, японская компания Fisherman's Harbor от Mitsubishi Corporation на должность управляющего. Мне интересно было, потому что 89-90 год, еще Советский Союз, коммунистическая партия, я был членом коммунистической партии Советского Союза. Я пошел, конкурс выиграл и начал работать с японцами, затем другие предприятия были у меня, и ларьки торговые, и все как бы я прошел, и разборки различные. Но я благодарен 90-м, потому что было интересно и было приятно. И сейчас вспоминаю 90-е только с теплотой и благодарностью к тем возможностям, которым дала наше руководство, наша партия.
Так, да, я появился в эфире, да. Добрый вечер, да. Кирсан Николаевич, добрый вечер. Вот у меня вопрос такой. В 98-м году, по вашей инициативе, да, в Элисте был построен город Шахмат.
Да, если честно, в 95-м году выиграли конкурс за право проведения Всемирной шахматной олимпиады.
Да, да. И к этому был сделан конкурс. Я помню, скептически все относились, все шутили. Нью Вижуки, Остап Бендер. Вообще, на самом деле, вот такая идея могла прийти, наверное, только в 90-е, да? То есть сделать город, посвященный шахматам. Потому что сегодня люди, особенно молодежь, большинство, к сожалению, они не понимают, что такое шахматы, что это увлеченная игра, что это тренировка, что это азарт. Вот как пришла эта идея, да, и что меня еще тогда поразило, я прям сам это помню, да, когда вот тоже еще те шахматисты к вам на открытии этого города были... Чак Норрис и Стивен Сигал. Я удивлюсь, если они играют в шахматы. Я сомневаюсь, что они играют в шахматы.
Нет, Чак Норрис играет, и Стивен Сигал играет, и есть фотографии. И действительно, эта сумасшедшая идея была провести в маленьком провинциальном городе Всемирную шахматную олимпиаду, принять 2500 шахматистов, спортсменов из 129 стран мира. И у нас тогда в Калмыкии, в Элисте, не то что там 4-звездочного, у нас 3-звездочного отеля не было там. И была гостиница, которая могла с трудом разместить 100 гостей республики. А тут нужно было 2500, не считая журналистов и приглашенных. И мы вот за 11 месяцев в голой степи построили шахматный город, шахматный дворец, проспект Остапа Бендера, поставили памятник Остапу Бендеру.
Это же можно было сделать в 90-е. Сегодня, мне кажется, это нереально. Мне кажется, нереально сделать какой-то такой проект, который на грани фола, да, но с одной стороны на грани фола, а с другой стороны это все-таки про шахматы. Вы понимаете? Это все-таки про шахматы, а не про соцсети TikTok.
Да, это действительно на грани фола. Почему? Потому что денег не было, а когда их есть, но к Виктору Черномырдину пришел, вот мы Олимпиаду хотим провести, и Виктор Степанович там написал 99,5 миллионов рублей, но так мы и не получили, потому что в 98 году дефолт произошел, вы помните, и ни в бюджете, и там ни Калмыки, нигде денег не было, а нужно было и гостей принять, и все. Но тогда 90-е, наверное, вот ветер перемен после такого, может быть, коммунистического, тоталитарного вот режима, и многие вот руководители, бизнесмены как бы, ну, парили. У меня никогда вот не было, ну, как так сказать, вот, планки, да, в голове. Я всегда старался и в школе, когда вот легкой атлетикой занимался, выше планки прыгнуть. Ну, вот пришла идея такая, Калмыкию открыть для всего мира и мир для Калмыкии. Все-таки Калмыкия тогда была один из 93 регионов России, и не то, что там иностранцы, никто к нам не приезжал, ну что там смотреть, ни музеев, ничего там нету. Единственная делегация была, это делегация из Монголии, когда еще пионером был, мы целый месяц готовились. А тут 129 стран. Ну вот такая сумасшедшая идея была, но, как говорят, глаза боятся, а руки делают, и деньги мы нашли, и все, и провели, и Калмыкию открыли для всего мира, и мир для Калмыкии, выдающиеся
скажи,
там люди современности.
Да, Кирсан Николаевич, а скажите, пожалуйста, вот мне очень интересно, а сегодня вот в нашей системе координат, вот тот мир и порядок, который мы сегодня наблюдаем, ну, последние 10 лет, возможно ли такие яркие, парадоксальные идеи для какого-нибудь региона? Вот как вы считаете?
Я думаю, невозможно, если эта инициатива исходит из региона. Ну, если вот как бы прыгнуть вот выше планки или выпрыгнуть из штанов, как говорится, у нас сейчас вертикаль это хорошо, у нас сейчас сильное государство, которое уважает и на внешнеполитическом там фронте, потому что я посещал, когда был президент СИДЭ, до 100 стран, знаю, Россию уважает, нашего президента и все. Но решить сейчас вот такую глобальную идею, ну, представляете, как вот какой-нибудь губернатор скажет, давайте проведем там Олимпиаду или нет. Сейчас все выверено, нужно согласовывать это внутри с федеральным инспектором, дальше с федеральным округом, дальше идти это в администрацию президента.
Но это стало сложнее. Да. Это сложнее стало. Это плюс или минус? Полминутки до перерыва.
Здесь плюс и минус, потому что у нас как бы государство единое, а регионы только могут придумывать какие-то идеи в пределах своей компетентности, не выходя за свой регион, а если федеральное, а международное мероприятие, это вообще нужно и с МИДом, и со всеми согласовывать.
Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Мы общаемся с Кирсаном Николаевичем Элинжиновым, да, говорим о 90-х, о том, что какое-то было взбалмошное время, и прекрасные, сумасшедшие, есть что вспомнить. А сейчас немножко стало все более формально, но это плюс. Может, мы действительно научились жить в рамках закона, но я все-таки за азарт, за какое-то вот живое состояние нашей страны. Поэтому сейчас прервемся на небольшую паузу и продолжим с Кирсаном Николаевичем Илюнжиновым говорить про 90-е. Программа «Культурный код».
Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь.
Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. По-русски. Врагам и изменникам Родины нет и не будет пощады. Руки прочь от Ягоды. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
Мне кажется, это прекрасно.
Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер. Продолжаем программу «Культурный код». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу вы нас можете слушать с 17 до 18.00 в прямом эфире. Это важно. На «Комсомольской правде». Сегодня мы говорим про 90-е, и у нас в гостях уникальный, я считаю, что уникальный гость Кирсан Николаевич Элинжинов. Российский политический деятель, предприниматель, первый президент Республики Калмыкия. Вот у меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот я там думаю про 90-е. Я много чего делал в 90-е и участвовал в политической этой жизни. Ну, все знаю и все понимаю. Даже сейчас начал писать сценарий, все-таки хочу сделать сериал. Сериал, чтобы не совсем осквернять 90-е, а там было много замечательного. Была, кстати, и любовь, и надежда, и перспективы. Ну, вообще много хорошего. Да, были свои недостатки. Вот вопрос такой. Говоря о политической сфере, ну и, может быть, даже бизнес-сфере, каково самое большое отличие политиков 90-х, ну и бизнесменов 90-х, от сегодняшних политиков, ну, от сегодняшних, которые пришли в бизнес и в политику? Вот вы лично можете доверять сегодняшним бизнесменам? Или они немножко изменились? У меня есть свое мнение.
Вот. Да, спасибо, пожалуйста, за вопрос. Ну, как вот, как бы отличить или не отличить предпринимателей и политиков 90-х и сейчас 2020-х, я бы так охарактеризовал и политиков, и бизнесменов 90-х, это романтики. То есть каждый что-нибудь задумал в политической части, что-то придумает там с регионом, или бизнесмен, там, ну, все Шпатанины, там, Абрамовичи и так далее, там, Дерибаски, все как бы родились и выросли, это бывшие комсомольские как бы работники, сотрудники, придумывали там на коленках кооператив, там фильмы переписывать эти, продавать магнитофонные пленки и так далее, много, или стоять на рынках, перепродавать джинсы. Ну, все тогда возможно было и интересно. То есть в 90-х что-то ты придумал, то есть ты, если не согласен, предлагаешь, исполняй. А сейчас немного сложнее, может быть, с другой стороны, и спокойнее, стабильное время живем. Это китайцы там говорили, что-то там нехорошее тебе пожелать, пожалуйста, поживи в эпоху перемен. А сейчас все структурировано от А до Я. Как в государственных структурах, как в политической системе, так вот и в бизнесе. В бизнесе тоже просто так там не придумаешь, там за месяц там миллион долларов или миллион рублей сразу не заработаешь. Надо что-то сделать, встроиться в систему. То есть сейчас, это 2020-е годы или 21 век, это уже как бы система, да, системный бизнес, системная политика. И от национальных, суверенных как бы проектов, программ мы сейчас переходим к глобальным, да, уже границы как бы стираются. Сейчас транснациональные корпорации заинтересованы, чтобы меньше было преград для преодоления этих таможенных и других барьеров. То есть рано или поздно мы придем к такому единому государству, где-то, можно сказать, мировому правительству. Все выстраивается.
Да, 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 Кирсан Николаевич, а вот, да, вот вы сказали, что там структура, все понятно, я тоже за порядок и за какой-то ритм ожидаю. Ну, закон – это вообще очень важно, да. Но вас не смущает, меня это смущает, почему сегодня вузы, где готовят госслужащих, конкурс гораздо выше, чем в конкурс на актеров, ну, на тех самых романтиков, да, о которых вы говорите. Вот почему люди охотно и прям мечтают быть чиновниками? Вот это же, согласитесь, странно для молодого человека.
Нет, отвечу просто, но хотят быть поближе к государственной кормушке или государственному пирогу. Если в 90-е годы, ну, у нас мы тогда МГИМО закончили, другие вузы, и многие мои вот друзья, которые сейчас стали очень крупными бизнесменами, можно сказать, олигархами, они предпочли именно бизнес, чем карьера какая-то. Была возможность, ну, тот же МИД, когда мы закончили МГИМО, но многие ребята пошли не в Министерство иностранных дел, не в посольство там работать с окладом 100-200 долларов, а сразу в бизнес, где можно в день на продажах компьютеров зарабатывать столько. А сейчас... Да. Тогда и чиновники, да, я знаю, что многие чиновники уходили с госслужбы и продавали компьютеры, продавали сахар на рынках, стояли. А сейчас все как бы структурировано, они видят, что в бизнесе то мало осталось, все распределили крупные компании, там магнаты, не сунешься ни туда, ни сюда, все выстроено. И они думают, что нужно вот после там вуза пойти вот мелким чиновникам, помощникам депутата, там Госдумы, Совет Федерации или районной администрации. Но... То есть быть вовлеченным в государственную систему, то есть быть вовлеченным в распределительную систему. А если ты сидишь у кормушки, ты распределяешь, значит, что-то там от масла и прилипнет, то есть руки станут масляными, значит, и...
Но вы говорите, да, вы говорите про кормушку, говорите про пирог. Значит, получается, что люди сегодняшние хотят чего-то там урвать. А мне кажется, что сегодняшний политик – это довольно-таки сложная и тяжелая работа, да, и я же вижу, как там борются сегодня с коррупцией и так далее. Но вы считаете, что люди до сих пор считают, что там есть чего урвать? Вот есть там чего урвать, по вашей версии?
Я имел в виду, что урвать государственные кормушки – это как бы такой объемный как бы, термин. Это не значит, что там что-то своровать, а ближе быть к государственному механизму, вот государственной вот этой машине, смотреть, как все как бы распределяется и работается, и затем, получив вот этот опыт, некоторые, вот я знаю молодые люди, потому что со многими там общаюсь, поступаю во многих учебных заведениях, есть прекрасные студенты, ребята, которые целенаправленно идут туда, чтобы понять, вот, как винтики крутятся в этом государственном механизме, и затем создать свой, может быть, малый бизнес, малое предприятие и уйти, зная там сильные или слабые стороны, или зная, где еще не паханное поле, где можно заработать. Да. Я бы не хотел, да, как-то наделать черное, а только урвать. Именно заработать, да, зная, как работает эта распределительная,
да,
система.
Да, Кирсан Николаевич, мы сейчас прекращаем уже эфир, уже заканчивается, так быстро пролетело практически полчаса. Вот напутствие для молодого бизнесмена или для молодого чиновника. Короткая фраза, одна емкая от Кирсана или Мужин, пожалуйста.
Кто, если не ты, когда, если не теперь, революция продолжается.
У нас в гостях был Кирсан Николаевич Илимжинов, который довольно-таки емко, ярко, мне кажется, жил в 90-е и сейчас оптимистичный. Поэтому всего самого наилучшего. Мы продолжим разговор про 90-е еще в других передачах. Это очень интересное время.
Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.